Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве милиция разогнала митинг националистов у гей-клуба. В США сотни тысяч людей приняли участие в акции под названием «День без иммигрантов». В Париже сегодня пройдут многосторонние консультации по ядерной программе Ирана. В Москве милиция разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи у гей-клуба. В понедельник вечером около 80 человек, скинхеды и несколько пожилых женщин с иконами заблокировали один из клубов в центре Москвы, где должна была состояться вечеринка сексуальных меньшинств. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», к ночному клубу прибыл отряд милиции особого назначения. Задержаны более 20 человек, в том числе организатор акции Игорь Артемов. В Корякии произошло новое землетрясение. Пострадавших и разрушений нет. По сообщению ТАРТАС, сила подземных толчков составила около 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в том же районе, где фиксировались предыдущие землетрясения. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Консультации пройдут с учетом выводов доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея, представленного Совету в минувшую пятницу. В нем, в частности, отмечалось, что Иран не выполнил требования мирового сообщества прекратить обогащение урана. США, Великобритания и Франция хотят обсудить проект резолюции, который предполагает введение санкций в отношении Тегерана. Россия и Китай настаивают на дипломатическом урегулировании кризиса. Накануне иранские власти вновь заявили о готовности вести переговоры об урегулировании кризиса при условии, что этот вопрос будет рассматриваться в МАГАТЭ.
Если Международное агентство по атомной энергии пообещает, что вопрос о иранской ядерной программе будет рассматриваться в МАГАТЭ, мы готовы в полной мере сотрудничать с агентством,
сказал представитель иранского МИДа. А вот что заявил глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
У нас ясная программа. Иран планирует продолжить разработки и создать у себя полный цикл производства ядерного топлива. Это ясная программа, и мы готовы к переговорам с любой страной. Мы готовы к переговорам с МАГАТЭ, но при условии, что эти переговоры не будут проводиться под давлением,
сказала Лила Риджани. США отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, если вопрос о ядерной программе будет возвращен под юрисдикцию МАГАТЭ. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. Иммигранты, в основном из испаноязычных стран, не вышли на работу, отказались от походов в магазины, бойкотировали занятия в учебных заведениях. Акция под названием «День без иммигранта» призвана наглядно продемонстрировать важность иммигрантов для экономики США. Ущерб от забастовки пока не ясен, но сообщается, что многие рестораны и фирмы вынуждены были вчера закрыться. В нескольких американских городах состоялись массовые демонстрации. В Лос-Анджелесе на улицы вышли около 400 тысяч иммигрантов, в Чикаго – 300 тысяч.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Индии и Пакистана осудили волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений на индийские деревни за последние годы было совершено мусульманскими боевиками. Вооруженная борьба исламских радикалов против индийского правления в Кашмире за 17 лет унесла жизни около 40 тысяч человек. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Накануне президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Президентский указ затрагивает интересы компаний из множества стран, в том числе США, Британии, Франции, Испании, Аргентины, Бразилии. Боливия занимает второе место после Венесуэлы в Южной Америке по запасам природного газа.
Радио «Свобода». Новости.
1 мая истек срок, когда власти Сербии должны были выдать Международному трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Несмотря на то, что время истекло, власти продолжают утверждать, что генерал будет арестован. Министр юстиции Сербии Зоран Стойкович. Политическая воля есть. Это вопрос лишь техники. Найти Младича и выполнить обязательства по отношению к Гаагскому трибуналу. Когда месяц назад истекал последний срок, данный Европейским Союзом на арест Младича, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница твердо обещал, что генерал будет отправлен в Гаагу до 1 мая. В Белграде даже считали, что генерала, скрывающегося от правосудия более 10 лет, уже нашли. Теперь Евросоюз угрожает прекратить переговоры о сближении с Сербией. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Мирное соглашение по Дарфуру. Под угрозой срыва Африканский союз, разработавший соглашение, дал властям Судана и повстанцам в Дарфуре дополнительное время до среды, чтобы договориться. Правительство Судана выражает готовность подписать документ. Повстанцы его отвергли. Между тем, в Вашингтоне тысячи людей приняли на днях участие в демонстрации с призывом прекратить кровопролитие в провинции Дарфур. Манифестанты требовали от правительства США и ООН принять более активные меры по урегулированию кризиса. Перед собравшимися выступил известный киноактер Джордж Клуни.
Вы делаете политику. Именно вам решать, что правильно, а что нет. Мы оказались в полушаге от того, что казалось невозможным в 21 веке. Если мы отвернемся от фактов в надежде, что они исчезнут, тогда исчезнет и все население Дарфура, а нас уже будет судить история.
Это был Джордж Клуни. Напомню основные новости к этому часу. В Москве милиция разогнала митинг националистов у гей-клуба. В США сотни тысяч людей приняли участие в акции под названием «День без иммигрантов». В Париже сегодня пройдут многосторонние консультации по разрешению кризиса вокруг ядерной программы Ирана.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Это Ольга Романова. И наша тема сегодня. США расследуют деятельность ключевого поставщика российского газа. У нас сегодня в студии Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
И Михаил Фишман, обозреватель газеты «Коммерсант». Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
И прежде чем мы начнем разговор, небольшая справка, краткое содержание предыдущих серий.
Министерство юстиции США расследует деятельность акционерного общества «Росукрэнерго», компании, поставляющей на Украину российский и среднеазиатский газ. «Росукрэнерго» подвергается критике из-за закрытости ее структуры собственности. Известно, что 50% акций «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому». Предполагается, что значительной частью акций владеют компании, аффилированные с Семеном Могилевичем, который разыскивается несколькими спецслужбами, в том числе ФБР, за махинации. Аналитики уже назвали происходящее войной между США и Европой с одной стороны и «Газпромом» с другой. По информации Financial Times, госсекретарь США Кондолиза Райс во время визита в Грецию настаивала на том, чтобы правительство страны отклонило предложение «Газпрома» об участии в строящемся между Грецией и Турцией газопроводе. Европейские власти также время от времени заявляют о необходимости снижения зависимости европейской экономики от поставок газа из России. Однако по заключенным долгосрочным договорам доля «Газпрома» в общем объеме европейского потребления к 2015 году увеличится до 33,5% против 26% в 2005 году. К этому времени капитализация «Газпрома» может достигнуть 1 триллиона долларов.
Прежде чем мы начнем разговор, видимо, совершенно необходимо сообщить нашим слушателям, что программы сегодня выходят в записи, и поэтому прямые звонки в студию или на пейджер, они сегодня были бы бессмысленны. Зато, будьте добры, ваши вопросы, ваши соображения и комментарии к этой программе можно посылать по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. mail@radio-svoboda.ru. И мы вернемся к этой теме обязательно, и нашим гостям я обязательно передам ваши вопросы и комментарии. Итак, Вопрос к нашим гостям, к Алексею Макаркину, заместителю гендиректора Центра политических технологий, и к Михаилу Фишману, обозревателю газеты «Коммерсант». Алексей, Михаил, как вы думаете, вот какое дело США до компании «Росукрэнерго», зарегистрированной в кантоне ЦУК, Швейцария?
Ну, я думаю, что американцы расследуют вопросы, которые связаны с персонажами, проходящими по уголовным расследованиям, в рамках уголовных расследований в самих США.
Это Могилевич.
Могилевич, да. Вот если у них есть некие обоснованные подозрения в том, что Могилевич имеет какие-то там интересы, является, возможно, акционером, ну, сейчас это опровергнуто, но там и называются фамилии двух бизнесменов, а у одного из которых есть, опять-таки, документированные связи с Могилевичем.
Фирташ и Иван Фурсин. Фирташ, по-моему, имеет абсолютно зарегистрированные связи с Могилевичем.
Вот если есть такой след, то американские правоохранительные органы всегда расследуют так, подобного рода события, в какой бы стране они ни происходили. Там, в России, в Индонезии, не знаю, там, в Уругвае и так далее.
Это сфера интересов американской юстиции, это все, что связано с американским правосудием. Если вы с ним вошли в контакт, то дальше поле для деятельности – это весь мир.
Да, но при этом есть вторая часть вот этой справочки, которую мы сейчас послушали, о Кондолизе Райс, госсекретаре США, которая приехала в Грецию, в общем, представила какие-то свои аргументы против того, чтобы «Газпром» участвовал в строительстве газопровода между Турцией и Грецией. Ну и есть некие проблемы с Европой. Вот как вы считаете, что за интерес у США к нашим газовым контрактам нашего «Газпрома»? Алексей.
Ну, я думаю, что интерес вполне конкретный. Американцы хотели бы ограничить влияние «Газпрома». Они, конечно, ни в коем случае не способны его уничтожить, но они очень опасаются того, что экономическое влияние «Газпрома» может быть конвертируемо в какое-то политическое влияние.
Согласись, здесь есть к тому основание.
Есть такого. И, допустим, сейчас у Америки, вот, допустим, имеется такая информация, распространили британские СМИ, что Кондолиза Райс в Софии, вот буквально сейчас, на этой неделе, обсуждала вопрос о возможности ускоренного приема Украины в Североатлантический блок. Это вопрос уже становится реальным, уже обсуждаются конкретные там сроки, будет ли это 2008 год или какой-то другой там. То есть, в общем-то, уже достаточно четко ориентиры как бы определены. И вот здесь американцы очень бы не хотели, что вот когда уже все там судили, все договорились там в своем узком кругу и с украинскими там договорились, в принципе, практически все варианты украинской правящей коалиции, которые сейчас рассматриваются и с Януковичем, и с Тимошенко, они все, в общем-то, ориентированы на атлантическую интеграцию, хотя одни в этом официально признаются, другие отказываются от этого на сегодняшнем этапе. Но вот они все договорятся, и вдруг Россия скажет, а у нас другое мнение, а мы против. Вот, а в случае, если к этому слову не прислушаются, ну, тогда мы отключим вам газ. Ну, соответственно, американцы хотели бы такого рода сюжетов избежать.
Михаил, как вы думаете, что за интерес к газовым контрактам нашего «Газпрома» США?
Я бы обратил внимание, что позиция США последовательно становится более жесткой в отношении России. И это, безусловно, политический вопрос, а не экономический. И тема российско-европейского газового сотрудничества является для США, теперь уже это очевидно, чрезвычайно существенным вопросом. До сих пор мы видели некое при ужесточении политической позиции США, которая происходит там на протяжении последнего года, я бы сказал, а Европа, ну, так скажем, разбита на лагеря, да, и в данном случае я бы сказал, что можно даже говорить о давлении политическом Америки на Европу с тем, чтобы они осознали политические риски, которые с точки зрения США несет тесное газовое сотрудничество с Россией.
Сейчас прервемся буквально на минуту и вернемся сразу после анонса в студию.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы возвращаемся в студию. Это программа «Вопрос рублем». Я Ольга Романова. Я напомню, что на студии Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий, и Михаил Фишман, обозреватель газеты «Коммерсант». Еще раз напоминаю нашу электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Вы знаете, даже такие темы глобальные, как Минюст США, который расследует деятельность Росукрэнерго, компании швейцарской, зарегистрированной в кантоне ЦУК, все-таки мы всегда стараемся как-то перевести на то, как это расследование и вообще деятельность компании «Росукрэнерго» может отразиться на жизни обычного человека, россиянина, украинца, европейца, американца. Поэтому это вам вопрос. Подумай до конца программы, а в конце программы я вам его задам. А сейчас у меня вопрос для более сегментированной аудитории. Меня очень волнует, например, аудитория газеты «Известия», коей мы все так или иначе являемся, поскольку значимые статьи все равно читаем и обсуждаем все. Вот газета «Известия», которая принадлежит «Газпрому», раскрыла то, что, в общем, хотят американцы. В газете «Известия» написала, что компания «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому», а также двум гражданам, Дмитрию Фиртышу и Ивану Фурсину. По-моему, это граждане Украины, хотя это не уточняется. Но это, по крайней мере, с украинской стороны.
Да.
Вот зачем «Газпром» это сделал? Они вот люди доброй воли, они вот за транспарентность, за открытость, за мир во всем мире, идут навстречу Минюсту США, фактически раскрыли Могилевича. Зачем они это сделали, Алексей?
Ну, во-первых, они напрямую, как бы, здесь Могилевич упомянут только, так сказать, как один из деловых партнеров одного из этих людей. То есть напрямую вот фамилия, что это Могилевич, как физическое лицо является с одним из собственников этой компании, вот, здесь как раз это, по сути, опровергается. А эти два персонажа – это персонажи украинской политической жизни, украинской предпринимательской жизни, которые абсолютно никакими судами не привлекались, никакими там ФБРами не разыскиваются и так далее. То есть это такой вот знак того, что, в принципе, ну, расследуйте, но, в конце концов, вы придете вот этот клубок, который вы раскручиваете, приведет вас к двум благопристойным украинским предпринимателям. Вот такой вот, знаете, знак. Вот. И второе, это, наверное, тот факт, что через какое-то время эта информация все равно была бы раскрыта. То есть сейчас прошла такая информация по линии структура, которая сейчас управляет этими вот акциями, является управляющим, это очень респектабельный австрийский банк, Райффайзен. Вот, и Райффайзен уже сказал, что он через некоторое время от этого управления откажется. Поэтому здесь они, наверное, немножко опередили события в связи с американским расследованием. Все равно эту информацию бы через какое-то время раскрыли.
А вот скажите, мне просто к вам вопрос вдогонку, прежде чем начнем пытать по тому же поводу Михаила Фишмана. Вот скажите, вот как-то никого это не сожмет там, не знаю, там в плечах, в совести, в мозгах, где-то еще, что вот «Газпром», монополистом, крупнейшая компания, одна из крупнейших компаний мира, на Украине выбрался в партнеры, ну, условно говоря, там, Сидорова и Сидорчука. Ну, кого-то таких вот достаточно, вот не Порошенко с Тимошенко, а вот кто-то, кого мы не знаем, и на Украине тоже мало знают.
«Газпром» выбрал себе в партнеры тех персонажей, которые на самом деле обладают некими эксклюзивными ресурсами. У них, насколько возможно судить там, из сообщений СМИ, были приличные отношения и со старым режимом, и с нынешним режимом. Это те люди, которые обладают очень высокой степенью договороспособности. И, кстати, не случайно, что
как
украинские...
Как наш Сурков, например, да?
Ну, как многие люди, и у нас в том числе. Вот, и есть у нас и из предпринимательской среды. Например, одни олигархи у нас сейчас живут в Англии, а другие вполне спокойно работают в России. То есть это вот такого типа персонаж. Что касается, вот, допустим, Порошенко или Тимошенко, то это персонажи конфликтные. Они то во власти, то в оппозиции, то здесь, то скандал, то все. А это персонажи, которые до того договороспособны, что умеют договориться и с олигархическим, вроде, так сказать, таким совершенно неприемлемым для Запада режимом предыдущего президента Леонида Даниловича Кучмы и с теперешним вот оранжевым демократическим прозападным режимом президента Ющенко.
То есть речь идет о двух ласковых телятах, которые сосут уже четырех маток.
Уже, да, очень адаптабельные люди.
А, Михайловский, я вернусь к вопросу. Как вы считаете, человек газетный, ну, до мозга костей, вот почему «Известия» взяли и сказали, что вот мы знаем, сейчас напишем всю правду, как она есть?
Я присоединился бы к мнению господина Макаркина в данном случае. То есть очевидно, что раскрытие информации о Фирташе и Фурсине со стороны «Известий» — это, видимо, ну, не очевидно, скорее всего, это факт, это вынужденный шаг, уже было ясно. Собственно, они даже, по-моему, ссылаются на отчет PricewaterhouseCoopers. Уже
на следующий день появился в интернете везде.
Да, очевидно, было ясно, что сейчас эта информация будет раскрыта. И это политический шаг, который подтверждает, собственно, генеральную линию Кремля, озвученную, если мне память не изменяет, месяца полтора-два назад президентом Путиным, который стоит в том, что за наши 50% мы отвечаем, а за остальные 50% обращайтесь в Киев. Было буквально им сказано. Собственно, что и требовалось доказать. Мы говорили, что мы чисты, прозрачные и открытые. Мы говорили, что это их какие-то украинские темные дела. Вот, пожалуйста, вы это получили. В этом смысле позиция «Известий» и транслируемая через нее позиция российских государственных структур, в общем, достаточно безупречна. Пока подкопаться, да, и то есть, ведь когда Владимир Путин выступил с таким заявлением, Ющенко немедленно его парировал, как мы помним, и сказал: ничего подобного, обращайтесь в Кремль. То есть ровная ситуация, когда кто-то говорит неправду, да, очевидно, что кто-то говорит неправду. Вопрос кто? Пока мяч на стороне России, пока мяч на стороне Москвы. Мы говорили, что это вы. Ну, ладно, хорошо, вот мы вам скажем даже, кто у вас, раз уж вы так стесняетесь.
Кстати, дополнительный вопрос. Как вы думаете, Михаил, как вы думаете, Алексей, а почему раскрыла Москва? Почему Киев не стал раскрывать? Почему Москва опередила Киев? Почему Киев не сыграл?
Здесь мы вынуждены будем уйти, видимо, в некую конспирологическую сферу. Мы, очевидно, не знаем обстоятельств, при которых была заключена сделка и возникла компания «Росэкономэнерго». Я уверен, что когда-нибудь узнаем, преимущественно из-за ситуации на Украине, которая способствует раскрытию информации, а не её сокрытию. Но более-менее кажется, что сделка с Киевом, Москвой была разыграна достаточно ловко. В том, что касается Росэкономэнерго и вот контракта по цене газа. И очевидно, ну это вот то, что называется разыграть, да? Очевидно, они поставили киевское руководство в достаточно слабые позиции. Я бы даже не исключал, что еще какие-то козыри есть у Москвы, которые могут быть вытащены в тот или иной момент. Были навязаны Киеву некие условия. В общем, у Ющенко занимает именно такую позу, что нам навязали нечто, о чем я, к сожалению, сейчас не могу говорить, но когда-нибудь скажу. Примерно такое у него выражение лица. И, соответственно, пока вот они продолжают забивать эти мячи.
Алексей, вы как считаете?
Дело в том, что сейчас как раз эта информация обнародована в период, когда украинцам очень, наверное, не хотелось бы, чтобы эта информация была обнародована. Сейчас в Украине идет формирование правительства, правительственной коалиции. И там есть Тимошенко, которая решительно выступает за ликвидацию вот этой фирмы в качестве такого звена посреднического в этих вопросах. Вот. И для Тимошенко это некая дополнительная возможность сказать, обвинить. Может быть, вряд ли она будет это делать сейчас так, как она обычно делает с трибуны, прямо, резко там. Сейчас для нее самое главное – стать премьер-министром. И в этой ситуации она вряд ли пойдет на лобовой конфликт с Ющенко, но я думаю, что она вот эту информацию, раскрытую по тому факту, что там предприниматели, которые с президентскими структурами украинскими связаны, оказывается в этой компании, у которой уже такая весьма противоречивая, мягко говоря, репутация, она может использовать в своих аргументах для того, чтобы она стала премьером. Ведь там какая ситуация получилась, что какая-то часть президентского окружения в Украине хочет, чтобы она была премьер-министром, согласна на это, но какая-то часть возражает. Но вот именно возражающая часть, противники Тимошенко в президентском окружении, они оказываются, в общем-то, связаны в том числе и с этими персонажами, как утверждается. То есть тогда у Тимошенко появляются сейчас дополнительные аргументы для того, чтобы нанести аппаратный удар по своим противникам в президентском окружении, воспользовавшись этой информацией. Так что, а для президентского женика, конечно, это не очень хорошо.
Михаил, явно есть что добавить.
Я бы попробовал, ну, не то чтобы поспорить, но добавить, может быть, да. Очевидно, что раскрытие информации о бенефициарах Росэкоэнерго, ну, вот на сегодняшний день, в том виде, какой мы имеем, бьет по Ющенко, да, это очевидно. Вопрос в том, насколько это выгодно сегодня Москве. Мы, конечно, опять-таки, можем многого не знать, многого не понимать, как принимать решения, как они себе представляют ситуацию в Киеве. Это тоже отдельная тема. Но у меня нет ощущения, что сегодня Москве выгодно еще ослабить Ющенко по сравнению с той позицией, в которой находится сегодня. И так достаточно сильно слабый. По моим представлениям, Москве выгодна ситуация, которая есть сегодня. Да? А именно ситуация такого вот бардака. Как они сами бы ее описывали, если бы их спросили. То есть ситуация, в которой нет явного победителя, в которой продолжается вот эта вязкая... Ну вот бардак, вот он и есть бардак. Вот после выборов никто ни с кем не может договориться, никто не может усилиться, невозможно сформировать правительство, экономика стоит. Это наиболее благоприятная для Москвы ситуация на Украине. Соответственно, еще большее ослабление Ющенко, ну и усиление Тимошенко. Я не уверен, что находится прямо в интересах Кремля сегодня.
Вы знаете, я все время вспоминаю ленинскую фразу, что политика есть концентрированное выражение экономики. Посмотрите, мы же взяли тему, США расследуют деятельность ключевого поставщика российского газа. То есть, в принципе, вся проблема началась... В декабре с установлением цены на газ для Украины мы перешли в эту тему. Есть поставщик российского газа, и мы все равно уперлись в геополитику, мы все равно уперлись в формирование правительства на Украине, в коалицию, в отношения Украины и России. То есть мы вполне переместились с темы глобальной на очень глобальную, и во второй части нашей программы попробуем сделать ровно наоборот. И вот у меня теперь какой к вам вопрос. Я, например, очень опасаюсь, что после расследования Минюста США и после расследования, публикования доклада различных английских некоммерческих организаций по поводу «Газпрома» и его посредников продажи газа, что тоже уже было сделано на прошлой неделе, антиамериканские настроения в России, в общем-то, и так нехилые, обострятся так, что американцев начнут бить не меньше, чем армян в московском метро или сенегальцев в Питере. Нет ли у вас таких опасений? Вот американцы, что они пристали к нашему газу? Наш газ! Куда хотим, туда и продаем. Почем хотим, потому продаем. Кому хотим, тому и продаем. Какого черта янки лезут к нам в душу и в карман? Алексей.
Ну, я сомневаюсь, что у американцев будут такие же проблемы, как у сенегальцев и армян, потому что бьют не по паспорту, так сказать, а по физиономии, вот, а нашим рядовым гражданам и, в частности, вот всяким этим группировкам, которые всем этим занимаются, ну, не читают они газеты, вот, типа «Коммерсанта» или «Ведомостей», ну, не читают они там, и не знают они, что такое, самые все эти газовые проблемы, там, какие английские доклады, американская «Дализа Райс», там, и так далее. Они этим всем не интересуются, поэтому я думаю, что на таком, на бытовом уровне-то ничего не будет. Что касается отношений на, кажется, политическом уровне, так сказать, то они и все равно уже они ухудшились. И это только дополнительный как бы аргумент для того, чтобы они, так сказать, вот ухудшались. Потому что они так, вот сейчас возьмешь практически любой сюжет, ну вот если так их перечислить в этих отношениях, Россия и Америка, ну относительно так, конструктивно, спокойно, говорят только о вопросах стратегической стабильности. Безопасности, там, ядерного оружия. Ну, там какое-то время тому назад имелись там проблемы относительно договора о противоракетной обороне, сейчас они уже ушли глубоко в историю. Все остальные вопросы – это конфликты. Все остальные вопросы – это негативные эмоции. Это там Белоруссия, Грузия, Молдавия прибавилась с ее спиртными напитками, это Украина, это сейчас конкуренция в Центральной Азии, где Киргизия хочет убрать американских военных с своей территории, и президент ее только что приезжал в Россию, как раз очень показательное совпадение, ну, такое очень условное совпадение, конечно, вот, и проблема Ирана, где отношения, в общем-то, где, конечно, имеются возможности для договоренности, но, опять-таки, изначально приоритеты были практически противоположными. То есть там очень много проблем, и это будет только дополнительные проблемы.
Михаил, уйдем на короткие новости, и сразу после них вы продолжите тему, поднятую Алексеем.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала несанкционированный митинг националистической молодежи у гей-клуба. В понедельник вечером около 80 человек заблокировали один из клубов в центре Москвы. Задержаны более 20 скинхедов. В Корякии произошло новое землетрясение. Пострадавших и разрушений нет. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проведут сегодня в Париже консультации по ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В США сотни тысяч человек приняли в понедельник участие в акции протеста, получившей название «День без иммигрантов». Иммигранты, в основном выходцы из Мексики и стран Латинской Америки, не вышли на работу, отказались от походов в магазины, также бойкотировали занятия в учебных заведениях. Правительство Индии и Пакистана осудили волну насилия в индийской части штата Кашмир, где на днях были убиты по меньшей мере 35 человек. Власти штата уверены, что одно из самых кровавых нападений на индийские деревни за последние годы было совершено мусульманскими боевиками. Мирное соглашение по Дарфуру под угрозой срыва. Повстанцы в этой суданской провинции отказываются подписать документ. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Вчера президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. В Амурской области 3 милиционера приговорены к 3 годам условного тюремного заключения за избиение подростка. По данным следствия, в ноябре прошлого года сотрудники милиции вызвали несовершеннолетнего юношу, который проходил свидетелем по делу о поджоге, и потребовали у него признаться в совершении преступления.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Я напоминаю слушателям нашу тему. США расследуют деятельность ключевого поставщика российского газа. Наши гости в студии: Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий, и Михаил Фишман, обозреватель газеты «Коммерсант». Я призываю наших слушателей писать нам по почте mail@radio-svoboda.ru. Михаил, мы до перерыва подняли тему антиамериканских настроений и возможного их роста в связи с тем, что американцы лезут к нам в карман, в душу, в газ. Ваше мнение, Михаил, по этому поводу?
Достаточно, это всем хорошо известно, достаточно взглянуть на результаты соцопросов по отношению к Америке, на эту кривую, да, и мы видим очень хорошо, что отношение к Америке ухудшается в России только в одном случае, когда Америка развязывает войну и начинает кого-нибудь бомбить. Вот это действительно сказывается на общественных настроениях в России, причем сказывается быстро и довольно значительно. Потом, впрочем, ситуация так или иначе восстанавливается. В целом отношение к Америке там, и в элитах, и, я думаю, и в общественном мнении достаточно шизофреническое. С одной стороны, это мировая держава, которой мы тоже хотим быть, но вот у нас не очень еще получается. С другой стороны, это, конечно, негативные эмоции. Да? Так что здесь я не вижу, каким образом Росукрэнерго... Ну, пойди, выйдите на улицу и спросите, что такое Росукрэнерго, и давайте попробуем найти кого-нибудь, кто ответит на этот вопрос. Поэтому...
Смотря где выходить.
Ну, можно в центре выйти. Вот. А что касается, ухудшит ли это вот то, что тема, которую поднял господин Макаркин, ухудшение отношений, да? Ну, я бы вернулся к тому, с чего я начал. Я бы назвал отношения с Америкой, которые выстраиваются сейчас, это такие отношения мягкой холодной войны. именно мягкой, когда мы сидим за одним столом и все-таки делаем какое-то выражение лица, да? При этом и там, и тут прекрасно понимают, что, в общем, мы в смысле некого общих взглядов, стратегического сотрудничества и там движения вперед, мы придерживаемся диаметрально противоположных позиций. И мне кажется, что сегодняшняя Америка сегодня свою задачу видит как выстраивание фронта, как выстраивание коалиции мягкой и холодной войны с Россией. Я пользуюсь такими милитаристскими терминами, я понимаю, но тем
коалиция.
Не менее...
Америка-Евросоюз?
Да, Америка-Евросоюз, да. Да, при этом позиции у них в этом смысле не такие плохие. Потому что в Европе происходит смена политических лидеров. Вместо Шредера пришла Меркель, вместо Берлускони сейчас придет Проди. Сменится власть во Франции. И Москве будет трудно опираться на дружеские связи, которыми она пользовалась до сих пор. Что позволяло Москве действительно вести антиамериканскую игру на Европейском фронте, да, я бы так сказал. Вспомним войну в Ираке, да, и выстраивание российско-европейских антиамериканских коалиций. Я думаю, что сегодня это уже на самом деле невозможно. И Европе, конечно, сложнее, потому что Европа действительно находится в прямой зависимости от российских углеводородов. Но, тем не менее, постепенно, видимо, при той политической линии, которой придерживается Россия сегодня, этот фронт будет выстроен.
Как вы думаете, Алексей?
Ну, я бы согласился, но с одной оговоркой, что фронт, наверное, все-таки вряд ли будет включать в себя Европейский Союз целиком.
Вот поподробнее. Какие-то у меня был буквально
странные...
вопрос по этому поводу.
Нет, ну я не думаю, что туда войдет, например, ФРГ при любом главе правительства, при любой составе коалиции там, они все-таки имеют очень исторические институциональные связи с Россией. Еще с СССР в свое время выстроены. И не случайно сегодня, вот буквально вот я как раз уезжал на эту программу, буквально вот подписано было соглашение, которое, с одной стороны, вступал «Газпром», с другой стороны, одна из крупнейших немецких компаний «БАСФ», о сотрудничестве, причем об активизации сотрудничества, углублении там и так далее. Я не хочу комментировать сейчас его конкретные там, особенности этого соглашения, но это важно, это такой, знаете, знак. Притом интересно, что это соглашение было, условно говоря, согласовано там еще при Шрёдере. Вот сейчас приехала его преемница и нормально подписали. Вот, то есть я думаю, что здесь скорее вот можно... Ну и еще такой момент, что, конечно, ФРГ могло войти в какую-то такую коалицию, но когда, допустим, какой-то шок там происходил, например, война в Афганистане. Когда вот началась афганская война, тогда, да, весь Запад консолидировался. Значит, в случае любого другого расклада, ну, ФРГ, конечно, будет там отсутствовать. Франция, конечно, будет отсутствовать. Причем я думаю, что и при Шираке это актуально, и при любом следующем французском президенте любой президент будет от Америки все-таки достаточно серьезную дистанцию выдерживать. Вот. Так что я думаю, что вот если говорить, опять-таки, об условной коалиции, я бы сказал, это коалиция экспансии и коалиция сдерживания, экспансии на территорию СНГ, на постсоветское пространство, в частности, вот это вот расширение атлантической интеграции, о чем я говорил, то есть, так сказать, прием Украины в североатлантический блок, расширение связи североатлантического блока с Тбилиси. Вот, то сдерживающий фактор – это как раз вот преградить путь российской экономической экспансии на Запад. И я думаю, что здесь могли быть задействованы и страны Прибалтики, и Польша, у которой очень сложные отношения с Россией и очень конкурентные отношения с теми же самыми Францией и Германией в рамках Объединенной Европы. Вот. Потом Англия, конечно. У англичан сейчас с Россией отношения вообще резко испорчены.
Уж эти газораспределительные станции, плюс ко всему.
Что касается газораспределительных станций, то здесь вот англичане вроде, с одной стороны, говорят, что мы никаких не будем принимать дискриминационных документов, законов, которые воспрепятствовали приходу «Газпрома» на английский рынок. Но с другой стороны...
Делать это нельзя, потому что иначе мы купим через «Рургаз» и попробуйте
это
поставить
нельзя,
там что-нибудь.
Да. Но с другой стороны, там есть правоприменительная практика. Там есть антимонопольные органы, которые могут рассмотреть эту заявку России и вполне могут ее отклонить. Поэтому вот эти такие заявления об отказе от протекционизма свободного рынка англичаны, они пока еще, в общем, никаких гарантий «Газпрому» не предоставляют для того, что «Газпром» может попасть на этот рынок. То есть, таким образом, вот примерно такой вот круг вот этой вот условной коалиции. Но при этом я хотел бы сказать так, что все-таки немножко ситуация отличается от классической холодной войны. Не случайно речь идет о ее таком смягченном варианте.
Ну, вот я говорю мягко.
О мягком, да. Вот, о смягченном варианте. Поэтому, конфликтуя в чем-то, это с одной стороны, те же самые вот Россия и Евросоюз будут договариваться о чем-то там с другой стороны. То есть будут по-прежнему продолжать там переговоры, консультации, все равно переговорный процесс продолжится. Вот, так что так.
Михаил, да. Я действительно, я вот опять-таки тоже соглашусь. Естественно, интерес США состоит вот в выставлении преград экономической экспансии России в Европе, которая может быть конвертирована в политическое влияние. Но здесь, надо сказать, ситуация в Европе довольно значительно изменилась за последние, соответственно, сколько, полгода. Надо понимать, что общественное мнение в Европе, мнение медиа, общественности резко изменилось после, собственно, газового конфликта с Украиной. В этом смысле «Газпром» и Кремль совершили крупную, на мой взгляд, политическую ошибку, потому что Европа испытала шок. И общественное мнение на сегодняшний день не позволит «Газпрому» действительно входить на правах, не знаю, контролирующего акционера на европейские рынки. То есть каждое такое вхождение, каждая договоренность по бизнесу будет сопровождаться огромным скандалом в прессе. И бизнес, ну, вынужден будет это учитывать. Да? И там и германские компании, и британские компании, и французские компании, и какие бы это ни были компании. В этом смысле почва для совместного противостояния газовому напору, да, она, ну, гораздо крепче.
Вы знаете, я хотела бы перейти на внутренние темы. Вот посмотрите, мы с самого начала говорили вот в нашей справочке, что по уже заключенным долгосрочным договорам доля «Газпрома» в общем объеме европейского потребления к 2015 году увеличится с 30 до 33,5%, то есть почти на 8% увеличится за ближайшие 9 лет. И к этому времени капитализация «Газпрома» может достигнуть 1 триллиона долларов. Вот Россия наращивает экспорт. Наращивает экспорт нефти, наращивает экспорт газа. Ну, пардон, газификация России оставляет желать всего самого лучшего. У нас очень серьезный дефицит, во-первых, по газификации. Во-вторых, уже сейчас нам не очень-то хватает газа. И даже с повышением грядущих внутренних цен на газ эту проблему не решит. Алексей, Михаил, вы не видите в этом как основание для какого-то взрыва? Я даже не имею в виду населения, сколько, вы понимаете, обезгажены. Не будет энергии, не будет газа у промышленных предприятий внутри России. Ведь нет наращивания добычи. Есть падение на 2% в прошлом году. Объемы экспорта растут. Это может быть очень серьезная проблема внутри России.
Ну, у меня не было бы таких апокалиптических представлений о том, что так все рухнет, и что будет это очень большая проблема. Дело в том, что здесь, может быть, определенную роль будет играть тот факт, что у нас все-таки экономика растет умеренными темпами. Если бы она росла бы взрывными темпами, если бы, соответственно, потребление бы энергоносителей бы росло бы стремительно, вот, как это сейчас может быть в каком-то смысле в Китае происходит, когда там просто рынок очень сильно растет. Ну вот тогда, может быть, была бы серьезная проблема. Сейчас у нас, ну, для промышленности вряд ли. У нас ведь, опять-таки, посмотрим, что по сравнению с Советским Союзом у нас многие заводы, ну, по сути дела, стоят. По сути дела, многие из них сократили объемы производства. Ну, в общем, все это, кажется, все это на самом деле компенсируется. Что касается газификации, ну, вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев провозгласил газификацию, поставил он на уровень национального проекта. Газификацию российской глубинки, там, газификацию села.
Еще до Черномырдина
стоит. И на самом деле она же идет.
Идет она. Будут, проводят там в какие-то отдаленные села, там
Калмыки совещания.
Да. А Мурманск отказали.
Ну, кому как. Кого, в случае там, это уже зависит скорее от энергии и распорядительности соответствующего главы региона, который способен там
обеспечить. Зависимость энергии от энергии.
А энергия от энергии в каком-то смысле, извините за такую тавтологию. Вот. Так что нет, здесь большой проблемы не будет, вот, на мой взгляд. И эта проблема значительно в меньшей степени значима, чем, например, была проблема хлеба в России, вот там, скажем, конца 19-го, начало 20 века, когда был огромный экспорт, который сочетался с огромными проблемами, вот с периодически возникавшим голодом во многих, причем и на хлебных регионах России. Вот сейчас вот и сейчас такая проблема с газом, в общем, на мой взгляд, отсутствует.
Я напомню нашим слушателям тему нашей программы. Это «Вопрос рублем». Тема «США расследуют деятельность ключевого поставщика российского газа». Имеется в виду компания «Росукрэнерго». И у нас в студии Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий, и Михаил Фишман, обозреватель газеты «Коммерсант». И я хотела бы вернуться к теме внутреннего потребления, но ведь получается, Алексей, замкнутый круг. Мы не потребляем особо больше газа, потому что экономика мало растет. Она не может расти, потому что ей не на чем. Потому что нехватка газа, энергоносителей.
Да нет, она растет не поэтому. А, честно говоря, у нее ограниченный рост не поэтому. А потому что рост, в общем, в значительной степени связан с кросс-темерсовыми энергоносителями, но с ценовым фактором. Вот продаем, растем. То есть речь идет о том, что все еще очень много говорилось о необходимости там, диверсификации экономики, так сказать, определенной такой стратегической переориентации на наукоемкие отрасли. Но сейчас, похоже, уже на это так немножко махнули рукой, потому что сейчас говорят об энергетической державе там и так далее. То есть вот на самом деле проблемы с относительно такими умеренными темпами экономического роста, они отнюдь не связаны с темой газа, на мой взгляд.
Ну, если не считать некоторые там ключевые мегаполисы, которые сегодня страдают от уже страдают от недостатка энергии, как Москва. Да? Насколько я понимаю, РАО ЕС понимает, что ввод новых промышленных мощностей, в общем, уже это уже, уже существенная проблема, просто с кризисом, связанная с возможным энергетическим кризисом в городе. Но это на самом деле сугубо московская проблема, если я понимаю.
Да, вот и связанная с теми сюжетами, которые у нас были с тем же самым блэкаутом.
Да-да-да.
И в самом начале программы я просила вас подумать над простым бесхитростным вопросом, с одной стороны, на другой взгляд более глубокий. В общем, вопрос вполне серьезный. Вот все эти приключения с российско-украинской дружбой, с ценами на газ, с новым витком нашей дружбы в виде скандала очередного вокруг Росукрэнерго, компании, я напомню нашим слушателям, которая поставляет российский и среднеазиатский, именно туркменский газ на Украину, и по малопонятно каким ценам, потому что схема такова, что черт сломит ногу. И вот совсем недавно стало известно, что кроме «Газпрома» там есть еще два, судя по всему, украинских гражданина. Их зовут Фурсин и Фирташ, и они, судя по всему, один из них точно аффилирован с Семеном Могилевичем, который сильно хочет разыскать ФБР и как-то поговорить с ним о махинациях. Вот как все эти приключения газовые, окологазовые, вокруггазовые, какое они отношение имеют к гражданину России, Украины, гривне, к рублю, к американскому гражданину? Как вы, или это все пока темы настолько высокие, что лучше даже и не вникать?
К на мой взгляд, к украинскому гражданину они имеют самое непосредственное отношение. То есть для украинцев газовый вопрос, ну, существенно влияет на политическую ситуацию внутри страны. Соответственно, каждому человеку с гражданским чувством должно быть небезразлично, что происходит на этом фронте.
А российскому человеку с гражданским чувством?
Российскому человеку с гражданским чувством, ну, наверное, было бы интересно узнать, как вообще так получилось. В принципе, это, ну, степень остроты вопроса для него, в общем, не настолько велика, да, как для украинца, для российского гражданина. Но, тем не менее, в общем, гражданин с острым с обостренным гражданским чувством мог бы, конечно, заинтересоваться, почему возникла ситуация этого газового блицкрига под Новый год. Что это вообще такое? В каком смысле, значит, две крупные страны друг на друга кивают и говорят, нет, это он. Каким образом Россия... Мы же не получаем никакой информации, на самом деле. Каким образом было достигнуто? Там говорят прозрачно, но мы на самом деле никто не понимаем, что произошло. В принципе, если вот так чуть-чуть отвлечься от этой ситуации и просто взглянуть на нее со стороны, какие-то Фиртыши, какие-то Фурсин вместе с «Газпромом» торгуют всем газом, который идет на Украину. Но это, в принципе, какой-то бред. И, в общем, человек с обостренным чувством гражданского достоинства, ну, наверное, может интересоваться этими вопросами.
Знаете, торговала ИТР несколько лет назад, да, я торговала много лет и успешно, и это мало кого волновало, кроме особо продвинутых журналистов и те же, между прочим, английские некоммерческие организации, которые все время спрашивали, так кто такая у вас ИТР, это она там чего делает, а цены почем, откуда она их берет?
Я просто добавлю маленькую вещь, что человек, у которого гражданское чувство просто зашкаливает, наверное, вообще будет склонен подозревать руководство России в том, что она ведет какую-то свою игру, какую-то темную, которую мы все равно на самом деле не понимаем, несмотря на раскрытие там, последней информации или информации, которая еще, дай бог, в будущем будет раскрыта. Что на самом деле эти Фиртыши-Фурсин на самом деле никакие не Фиртыши, не Фурсин. То есть они-то Фиртыши-Фурсин, но они действуют в интересах еще кого-нибудь. Давайте подумаем, кто это может быть и так далее. То есть вся эта ситуация в целом не способствует росту доверия к российскому государству у людей.
А как вы считаете, Алексей?
Ну, если смотреть на социологию, то наши граждане решительно одобряют повышение цен на газ для Украины. Вот это все. Вот этот сюжет – это единственный сюжет, который из всего, из всей этой истории, там, с Росукрэнерго, с прозрачностью, с просредниками, этот сюжет – единственный, который в России серьезно оказался в публичном пространстве и заинтересовал граждан. Все остальные вопросы граждан, ну, совершенно не интересуют. А им что? Им хорошо. Раньше Украина платила какие-то копейки, теперь «Газпрому» выгодно, значит, России выгодно и так далее. Это одна составляющая вопроса. Что касается украинских граждан. Для украинских граждан все это супер принципиально. И дело в том, что сейчас возникла очень интересная ситуация. Когда заключалось это газовое соглашение в январе, то там схема очень сложная, там непонятная, непрозрачная, труднопредсказуемая. Но, в общем, получалось так, что они за 1000 кубометров Украина платит 95
долларов. Хотя считается, что 230.
Считается, что 230, но реально вот платит такую сумму, 95. Сейчас представители «Газпрома» говорят, что, а может быть, вот, что этот, что, может быть, вот 1 июля будет увеличено.
Что предусмотрено контрактом.
Это возможно, предусмотрена возможность такого увеличения. Вот. И спрашивают, до какого уровня, они говорят, ну, там, к сведению, что рыночная цена – это те же самые 230.
Оценим, как там по рынку.
Ну, при этом, что касается вот того, кто будет оценивать, а не «Газпром».
а будет оценивать компания «Росукрэнерго». То есть вот эта вот компания, она будет принимать свое суверенное решение. И поэтому получается такая ситуация для украинцев очень интересная, что они-то обвиняют во всем, в общем-то, Россию, «Газпром», что вот «Газпром» им повышает цену, а теперь «Газпром» скажет, нет, а цену повышает...
Фиртыш и Фурсин, вот эти два человека.
Да, вот они, по крайней мере, за 1/2 этого повышения несут ответственность. Они же наполовину акционеры, точнее говоря, наполовину, а контролируют вроде там что-то, эту компанию. Вот, поэтому теперь как бы Россия как государство и «Газпром» как российская государственная компания, как бы они себе эту ответственность вроде снимают. А ответственность принимает на себя вот эта вот компания, вот пускай они отвечают. Поэтому для украинских граждан, безусловно, вопрос о том, кто является совладельцами этой компании, является просто принципиально важным.
Поэтому есть такое ощущение, что этот вопрос будет на Украине решен и в какой-то, на самом деле, да. В каком-то обозримом будущем, потому что так, конечно, страна жить не может, да. Там общественное мнение играет существенную роль, да. И если это Фиртыш и Фурсин, мы поставим на место Фиртыша и Фурсина. Да, мы заставим их действовать в наших украинских интересах. Если они действуют в каких-то других интересах, то мы это выясним. И этим будет заниматься парламент, он просто у него не будет другого выхода.
Нет, ну у нас-то все тип-топ, у нас «Газпром», и как вы совершенно справедливо заметили, общественное мнение, социология, все говорят о том, что действительно российские граждане одобряют повышение газа для Украины. Но при этом для меня загадка, почему российские граждане не делают еще полшага вперед вот в развитии мысли и не задаются вопросом. Вот хорошо, мы повысили цену на газ для Украины, но при этом деньги-то пилит и собирает «Росукрэнерго», где черт знает кто сидит в активах собственности, и куда эти деньги деваются, никто не знает. Уж не капают ли они в бюджет какой-нибудь страны, не буду называть какой, но можно приложить какую-то фантазию. Почему российские граждане делают еще эти полшага и не спросят, где же наши кровные газ, добытый нашими газовиками на северах? Где он потом и кровью вот отосланный на запад? Где деньги, Зин? Почему они не спросят об этом? Почему мы с вами сидим и спрашиваем? Почему полшага вперед никто не сделает?
Вы знаете, такой шаг бы сделали, если бы были бы немножко иные общественные настроения. Такие шаги обычно делают, и граждане этим интересуются, когда у них им зарплату не платят, пособия не платят, пенсии задерживают это месяца на 4. Сейчас вроде платят. Вроде увеличивают, вроде государство какие-то свои минимальные обязательства выполняет, и граждане этим вполне удовлетворены. И они сейчас занимаются исключительно своими проблемами, там, персональными, семейными, и они не хотят влезать во все эти сюжеты. Вот я думаю, что это связано исключительно с теперешним социально-экономическим положением.
Михаил, у вас есть несколько секунд, чтобы высказать свое мнение по этому поводу.
Я считаю, что на улице никто не знает, что такое «Росукрэнерго». Соответственно, и нервничать по этому поводу тоже никто не будет.
Ну, будем вносить какую-то посильную лепту в рассказывание гражданам России, Украины и всем, кто нас слушает, о том, что происходит или может происходить с их кровными, заработанными или социальными деньгами.
Кроме того, «Газпром» же может сказать, «Газпром» же скажет, что половина прибыли «Росукрэнерго» идет «Газпрому».
Может
идти, но мы об этом не знаем точно. Я напомню, это была программа «Вопрос рублем». Наша тема — «США расследует деятельность ключевого поставщика российского газа». Это была компания «Росукрэнерго», она еще явно будет. И наши гости — Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра политических технологий, и Михаил Фишман, обозреватель газеты «Коммерсант». Спасибо.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».